оставляя в стороне, как сугубо недостоверное, свидетельство степенной книги о крещении многих новгородцев в 989 году митрополитом Михаилом, нужно признать за начало крещения Новгорода только деятельность первого местного епископа Иоакима с 991 года, который, по рассказу новгородской летописи, «Требище разори, идолы сокруши и Перуна посече». Вот эти-то действия по Иоакимовской летописи и вызвали бунт в народе. Тогда Тысяцкий великого князя Владимира Путята во главе своей дружины вступил с народом в сечу, а дядя Владимира в Добрыне поджег городские дома. Перевес остался на их стороне, и новгородцы должны были креститься. Оттого и пошла пословица: «Путята, крести их мечом, а Добрыня – огнем». Хотя Иоакимовская летопись представляет собой некий апокриф, но в данном случае, по мнению многих историков, ее рассказ опирается на выше приведенную пословицу, как древнюю и подлинную. В последнем смысле цитирует эту пословицу и скептик Голубинский. В Ростове, этой русской колонии среди племени Меря, христианство появилось с первым епископом Феодором, который построил там дубовую соборную церковь во имя Богоматери. В лучшем случае миссионерская деятельность этого епископа-грека простиралась на русских горожан, не касаясь инородцев, как показывает дальнейший слабый успех христианства в Ростове. Позднейшее сказание, как о Феодоре, так и его преемнике Илларионе, сообщает, что они, не терпящие неверия и досаждения людей, избегоша. По позднейшему также житию в русскую колонию в Муроме христианство принес при святом Владимире посланный сюда на княжение сын его, святой Глеб. Но язычники не пустили его в Муром, так что святой князь невозможно одолеть его и обратите на святое крещение. Насадив во всех главных пунктах тогдашнего русского государства христианскую церковь, святой Владимир оставил своим преемникам уже более легкую задачу – утверждать ее и распространять из городов по всем самым глухим местам обитания. До сих пор, как мы видели, в миссионерском деле русской церкви преобладающее значение имела власть великого князя и его соправителей. По смерти святого Владимира и до конца настоящего периода на этом поприще заметнее выступают уже другие деятели, потому что христианство в той или иной мере становилось уже общественным достоянием русского народа. Подвиг апостольства начинает воодушевлять отдельных частных ревнителей веры, и они принимают его на себя по совершенно свободному призванию. Таковы, например, несколько постриженников Киево-Печерского монастыря, в котором жила, между прочим, миссионерская идея, как явствует и из молитвы преподобного Феодосия. «Иже суть погани, Господи, обрати я на крестьянство, идти будут наши». К тому же христианская религиозность стала такой крепкой бытовой привычкой русского народа, что неразлучно следовало за ним в его непрерывном колонизационном течении на северо-восток, вглубь финских земель. Благодаря этим двум факторам русская церковь распространила теперь свет веры не только среди инородцев, живших внутри государственной черты, что именно и входило, по-видимому, в планы святого Владимира, а и за этой чертой, к чему княжеская власть, впрочем, и не стремилась сознательно, не везде, конечно, без ущерба для себя. В Ростове во второй половине XI века систематически ведет проповедь Евангелия святой епископ Леонтий, печерский постриженник. По рассказу жития Леонтия, невысокой, впрочем, исторической пробы, выжатый из города буйными язычниками, он поселяется вне его и начинает привлекать к себе ростовских детей, как русских, так надо думать и туземных мирянских, с целью катехизического обучения и крещения в христианскую веру. Если даже святой Леонтий и говорил на местном финском наречии, как уверяет одна поздняя редакция его жития, то, во всяком случае, при отсутствии тогда переводов учительных и богослужебных книг на инородческие языки, его катехизация должна была наполовину состоять в приучении детей инородцев к церковному языку и, может быть, грамоте. Этим трудным путем приходилось вести в то время оглашение во всех подобных случаях, что видно из ответов новгородского епископа Нифонта, где полагается для оглашения славянина 8 дней, а для болгарина, половчина и чудина в 5 раз больше. Катехизаторская деятельность святого Леонтия еще более раздражала язычников, пытавшихся даже убить епископа. Но, в конце концов, они приняли крещение. Между 1072-1077 годами святой Леонтий по житию «С миром Господу отыди», а по словам Симона Владимирского в известном послании к Поликарпу, принял мученическую кончину. В частности, Симон называет Леонтия третьим мучеником за веру из русского мира после двух варягов, пострадавших при Владимире язычники. «Ростовские, — говорит он, — язычники, много мучив его, убили». Ключевский, вслед за архиепископом Филаретом, считает более вероятным известие Симона, так как могли быть побуждения умалчивать о насильственной смерти Леонтия, но непонятно, что заставило выдумать такую смерть. Голубинский, напротив, признает такой факт совершенно невероятным ввиду грозной защиты, какую представляла для епископов власть княжеская. Во время деятельности святого Леонтия в 1071 году волхвы по случаю голода и еще по каким-то неясным основаниям подняли, особенно на севере, брожение в народе, которое попутно принимало и форму реакции против христианства. Ярославские волхвы ограничились только положительной проповедью своих суеверий, а одновременно с ними восставший в Киеве волхв вел, по-видимому, какую-то проповедь отрицания существующих порядков, за что и был схвачен гражданской властью. Он предсказывал наступление через 5 лет катастрофы для русской земли. И, может быть, в темной массе кудесников этот 5-й после 1071 год имел какой-то смысл, если через этот промежуток времени, в 1076 году, в Новгороде явился энергичный волхв, который уже прямо хулил православную христианскую веру и, к стыду новгородцев, чуть не столетия проживших в ограде церкви, увлек их всех к отступлению от греческой веры. Но волхв, появившийся в 1091 году в Ростове, уже не имел успеха. В этом сказались плоды только что с честью оконченного миссионерского подвига преемника Леонтия по кафедре святого Исаии, также постриженника Печерского монастыря. Он нашел возможным уже выступить за пределы города и обойти прочие грады и места, еже в Ростовской и Суздальской области, с тем, чтобы неверные увещевать и веровать и во Святую Троицу и просвещать и святым крещением. В Суздале после того встречаем церковь святого Димитрия, результат миссионерских трудов святого Исаии. Вскоре, начало XII века, Суздаль получает своего удельного князя и с ним вместе, конечно, твердую опору для своего церковного благоустройства. Мы не упоминаем о просветительной деятельности Авраамия Ростовского, потому что его жизнь следует приурочить к XIV, а не к XI веку. Память святого Авраамия в святцах начинает отмечаться только с конца XV века. Тогда же было составлено и житие его. В нескольких редакциях этого жития, разгруппированных Преосвященным Макарием и анализированных Ключевским, достаточно ясно открывается произвольное творчество его авторов. Резкие внутренние несообразности. С одной стороны, дело происходит во времена полного язычества при святом князе Владимире и сыне его Борисе, а с другой Аврааме является уже архимандритом. Великий князь сидит в городе Владимире Клязьмском и так далее. И противоречие другим историческим источникам, посланию Симона, житию святого Леонтия, которыми полно жития Аврааме. Уже давно, начиная с Карамзина, возбуждали подозрения историков и заставляли последних отодвигать время жизни названного святого в гораздо более позднюю эпоху по сравнению с XI веком. Голубинский очень остроумно отождествляет героя жития святого Авраамия с ростовским богоявленским игуменом Авраамием по прозванию Низким, который жил в конце XIV века и путешествовал вместе с митрополитом Пименом в Константинополь, что и могло дать повод житийному рассказу о предстоявшем Авраамию чудесном путешествии в Царьград. Новейший исследователь данного жития, специально с историко-литературной стороны, Кодлубовский, сходясь с Голубинским в отношении личности Авраамия, XIV век, весьма удачно указывает на возможные агеографические источники его жития, из которых уясняются почти все подробности последнего, как, например, борьба Авраамия с идолом Велеса, содействие в этом Иоанна Богослова, борьба с бесом и тому подобное. Так что на долю исторического зерна всего повествования остаются только факты игуменства Авраамия в Богоявленском ростовском монастыре, его столкновение с князем и, вероятно, какая-нибудь борьба против языческого суеверия, наподобие борьбы святителя Тихона Задонского с праздником божества Ярилы. Последнее обстоятельство и дало повод житийным сочинителям превратить игумена Авраамия в современного князю Владимиру, крестителя ростовского. В инородческую среду Муромо-Рязанской области христианство понемногу проникало из Черниговской земли, так что в 1086 году мы уже встречаем в Муроме Спасский монастырь. Но, видимо, еще поле для миссионерских трудов здесь было обширное, если пришедший в этом году удельный князь Ярослав Константин Святославич в житии, составленном в XVI веке, представлен крестителем Мурома в Оке по подобию киевского. Гораздо более трудную задачу для миссионерства представляло обращение двух племен по летописи польского корня – Вятичей и Радимичей, обитавших не так далеко от Киева, в районе губерний Калужской, Орловской, северной части Черниговской, восточной части Могилевской и южной Смоленской, но оказавшихся стойкими противниками власти киевского князя. Их независимость едва ли даже окончательно сломили два похода Владимира Мономаха в конце XI века. В XII веке Печерская обитель воспитала для них апостола, может быть, даже соплеменника, знавшего их наречие, судя по его инородческому имени, преподобного Кукшу. Но он был убит вятичами вместе со своим учеником Никоном. Очевидно, упорные националисты еще не хотели знать киевской веры. Есть сказания о крещении некоторых из вятичей только в половине XV века. Это передается о жителях города Мценска, из коих в то время будто бы еще мнози были неверующие во Христа Бога нашего. В пределы инородцев зарубежных, как уже было сказано, христианство заносили русские люди путем колонизации. Из четырех видов колонизации – вольной, торговой, военной и монастырской, с какими обычно связывалась миссионерская деятельность, мы для данного периода могли бы указать целых три, если бы не сталкивались здесь с рядом довольно трудных исторических вопросов. Дело в том, что наши северные летописцы оказались большими патриотами и постарались углубить в почтенную древность начальные даты своей истории. Вот эти даты. Около 1174 года пришли на реку Вятку новгородцы, самовластцы, построили град Хлынов и начаша общежительствовать и самовластвующе. В 1212 году по устюжскому летописцу в самом городе Устюге основан Архангельский монастырь. В 1147 году пришел в Вологду киевский уроженец инок Герасим и основал на берегу Кайсарова ручья Троицкий монастырь. Мы не приводим здесь некоторых других совсем несостоятельных показаний, например, о начале монастырей Валаамского и Челмогорского и других. Голубинский с легким сердцем отклоняет все приведенные даты, вынося отмеченные ими факты за пределы домонгольского периода. Он признает, однако, существование в то время в Вологде и в Устюге новгородских колонистов, а этого для нас уже достаточно, чтобы допустить здесь и существование церквей. Новейшие исследователи местной старины Севера прямо утверждают, что Двинская область начала заселяться в XI веке. В XII там являются села с церквами и торгами и города. А в Вятской области построение церквей и городов относится к началу XIII века. Таким образом, если преподобный Герасим и не открывает собой еще в домонгольский период ряд монастырских колонистов, игравших такую видную роль в миссионерской деятельности церкви последующего периода, то мы обязаны все-таки отметить в эту раннюю эпоху миссионерские шаги торговых колонистов. Княжеская военная колонизация несла знакомство с православным христианством к западным прибалтийским финнам и леттам. Среди финских племен к северу от Новгорода, Водии, Ижоры, Карелы, существовали укрепленные пункты новгородцев с устроенными в них церквами, какова, например, Ладога. Но о крещении самих финнов ничего определенного неизвестно вплоть до 1227 года, когда новгородский князь Ярослав Всеволодович после совместного с карелами похода против шведов послав крести множество карел, мало не все люди. Эсты, жившие к западу от северной части Чудского озера, еще со времен святого Владимира состояли в данических отношениях к Новгороду и Пскову. Великий князь Ярослав Владимирович построил на их земле укрепленный город Юрьев и церковь в нем в честь своего святого патрона Георгия. Но о попытках христианской проповеди среди этих данников мы опять не знаем до самого позднего времени. Характер отношений побежденных к завоевателям постоянно воинственный, сопровождавшийся частыми восстаниями и иногда продолжительными периодами независимости эстов от русских, неблагоприятствовал духовному влиянию последних на первых. Кроме того, русские князья до самого прихода сюда немцев совсем не имели ни религиозной, ни политической ревности к обращению покоренных народов в свою веру, что и отмечает местный хроникер Генрих Лецкий. «У русских князей, — говорит он, — существует обычай, когда они завоевывают какой-нибудь народ, подчинять его не вере христианской, а сбору даней и денег». Но в начале XIII века успехи немцев в прибрежной Эстонии заставили псковичей, по их примеру, в 1210 году при взятии главного города в Приозерной Пейпус области Эстонии, Угаунии, крестить некоторых, квоздам, жителей в православии, с обещанием прислать к ним священников. Но обещание было почему-то не выполнено, и угаунцы через 5 лет приняли крещение от латинян. Неизвестно, за сколько времени ранее этого те же псковичи совершенно мирным путем крестили латышей области Толовы, лежащей как раз южнее Угаунии, на верховьях реки Аа. Это мы узнаем из характерного рассказа о крещении в латинство в 1208 году соседних латышей, живших по реке Имере, ближе к морю. Именно. Они бросали перед тем жребий, чтобы узнать, на что их боги дают свое соизволение. На то ли, чтобы они приняли крещение от русских из Пскова вместе с другими литигалами из Толовы, или чтобы они крестились от латинян. Великодушные боги решили дело в пользу латинского крещения. Но в 1214 году остальная Толова, по расчетам политической выгоды, перешла в латинство. Еще ниже, по низовьям Двины, латышские племена уже с XI века были в постоянном подданстве у полоцких князей. Здесь даже были два удельных полоцких княжества – Герцике и Кукинойс. В первом, по свидетельству Генриха Лецкого, были православные церкви, тоже было несомненно и во втором. Но бесхитростное отношение полоцких князей к религии, как к политическому средству, было так велико, что в конце XII века только с прямого дозволения полоцкого князя Владимира августинский монах Мейнгард начал в Прибалтийском крае знаменитое немецкое дело. Прибыл, по выражению хрониста, единственно для дела Христова и ради проповеди. Simpliciter pro Christo et predicandi tantum causa. Этот благодушный шаг князя Владимира через несколько десятилетий привел к полному исчезновению его дома в Лифляндии и выдворению там латинства и германизма. Распространение православного христианства в данный период за пределы русской земли путем соседских отношений с другими народами можно указать и по всем остальным географическим направлениям. Так славное Галицко-Волынское княжество влияло в этом смысле на соседнюю Литву. В конце XI – начале XII века там оказываются православными четыре последовательно сменивших друг друга литовско-новогрудских князя. Южные соседи русских, половцы, также принимали крещение или по случайным поводам, припомним известный рассказ Киево-Печерского Патерика о Никоне Сухом, или из ставших обычными брачных союзов с нашими князьями. Соседствовавшие с востока камские болгары дают пример обратившегося в православие богатого купца Авраамия, убитого ими за веру в 1229 году. Хотя возможно, что мы в данном случае хвалимся чужими заслугами. То есть Авраамий мог стать христианином не благодаря только русскому влиянию. Начиная с эпохи еще предшествующей X веку, в Камскую Болгарию во множестве приходили для торговли христиане из Армении и Греции. Археологические раскопки на месте древней столицы Болгарии не только дали несколько священно-христианских изображений греческой работы, но подтвердили догадку о существовании там православного монастыря. Авраамий мог быть членом той христианской общины в Болгарии, которая получила свое начало от греко-восточных купцов. Летописцы уверяют, что этот пример не единственный, что в славной столице суздальского князя Андрея, благодаря его приветливости и стараниям ознакомить всех своих гостей с красотами православной обрядности, и болгар, и жидов, и поганых крестилось немало. Между тем, как христианство переливалось через края русского государства к другим народам, внутри самой Руси оно постепенно, с организацией епархий, умножением церквей и духовенства, становилось все более народной религией, переходило в крепкую религиозную привычку к новому культу, развивало благочестивые чувства, создавало новое религиозное самосознание, с которым она встретила азиатских монголов уже как Русь христианская под знаменем креста.